Стуча башмаками, прошел капрал в голубой шинели. Он сердито осмотрелся и, увидев меня, протяжно запел. — Отойдите, господа, отойдите, с вами нельзя разговаривать. Солдат сделал мне рукой, я кивнул и отошел. На мостовую выехали пушки. Торопливая беготня, марширующие команды, звоны и трескотня создали в городе ту же свежесть, какая на выставке создается видом раскиданных досок, визгом пилы и запахом стружек. Это запах дела, запах работы, свежесть поля, где происходят генеральные маневры. Оттого, увидев ржавую каску, я сразу вспомнил то время, когда Форшамбо и его товарищи выбросили из Одессы два расшатанных броневика доктора Луценко и его же гайдамаков. Форшамбо все-таки узнал разницу между гайдамаками и большевиками. Он узнал даже разницу между большевиками и всякими другими. Он погнался за дешевой любовью, а нашел социальную политику, и то, что он услышал в кабаке открытые Дарданеллы, стало ему дороже любви. Над входом прямо на стене были нарисованы эти самые открытые Дарданеллы, коричневые скалы и зеленые деревья, которые росли на небе и на море, потому что на скалах им расти не подобает, а для изображения земли художнику не хватило места. Крикливые намазанные девки и дешевое вино были ужасны, но здесь больше говорили о социальном бунте, чем любили женщин, и бросались не к вину, а к прокламации. Что бы то ни было, сказанные слова были услышаны, а прочитанные поняты. Стоя на карауле у военного склада, Форшамбо больше не улыбался женщинам. Увидев меня, он не взял на караул, как шутливо делал всегда, не закричал обычно, как «Здоровимся!», а сделал мне знак подойти. «До каких пор я буду носить на голове этот железный котел и охранять поганую спаржу?» Снежные кристаллы рассыпались по его каске, пламя взвивалось из ядра. Форшамбо, как видно, не прочь уже был сделать из своей каски сковородку. Он громко бронился, ставя рядом с именами своих командиров самые унизительные эпитеты. «Идите, идите!» — внезапно закричал он и протяжно запел. «Отойдите, господа, отойдите! С часовым нельзя разговаривать, часовой должен охранять спаржу! До свидания!» — крикнул он мне вслед. Я обернулся. Форшамбо сделал мне рукой приветливый знак, я кивнул ему и ушел. Его арестовали через два дня. То, что он говорил мне, он сказал и другим. На суде он высказал свои новые взгляды на армию и многое другое. Суд ужаснулся. Большевистскую заразу надо было вырвать с корнем, и легче наказание, чем смерти, мы не нашли. Форшамбо умер, но другие остались в живых, и сковородки все-таки сделали. Он лежит недалеко от цветной капусты, напротив табачных пачек, слева от игрушечной сыроварни, в павильоне из дерева и стекла, среди поля, которое было пустым до того дня, когда тысячи плотников бросились с топорами через Крымский мост для генерального маневра против старой жизни. 1923 год. Маленький негодяй. Все удалось скрыть, кроме цены на арбузы. Цена эта, выросшая за неделю в пятеро, внесла некоторый испуг. Потом стало еще хуже. Арбузы исчезли вовсе. Крошечная арбузная гавань, тесно заставленная барками, гавань, которая из оплававших в ней арбузных корок походил на чудесный персидский нежно-зеленый светло-розовый ковер, эта гавань в несколько дней опустела. Стала геометрически пустой и пугающе правильной. Парусники ушли и обратно с арбузами больше не возвращались. Газеты выходили исправно и каждое утро накачивали читателей брехней о светлом будущем. Те, кто понимал, почем фунт лиха, не верили и пили. Они уже поняли, что Трифоновка, место, откуда возили арбузы, занято большевиками. Те, которые верили газетным клятвам, тоже пили, чтобы поверить, надо было пить. Стенька Митрофанов газет не читал и ничего не пил, вода не в счет, но о том, что должно было случиться, он знал хорошо. У него был длинный мальчишский мокрый язык, поэтому он навсегда потерял для себя теплый мусорный ящик, где блаженно спал во все зимние ночи.